С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение серии скандалов, связанных с деятельностью РПЦ. В Московской и Саратовской областях появились два новых губернатора. Турция следит за ходом суда над участниками переворота 80-го года. И продолжение серии интервью с пожилыми артистами, на глазах которых менялись эпохи и правители России. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Представители реабилитационного центра для тяжелобольных детей детства обжаловали решение Московского арбитражного суда, который вынес постановление о том, что центр должен вернуть один из двух своих корпусов Крестовоздвиженскому Иерусалимскому Ставропигиальному женскому монастырю. О решении суда по тяжбе, длящейся с 2010 года, стало известно на фоне скандала с арестом участниц группы Pussy Riot, выступивших с панк-молебном в храме Христа Спасителя. Извинений пресс-службы Русской Православной Церкви за неудачную попытку заретушировать на руке патриарха часы стоимостью 30 тысяч евро. Не забыта еще и история с квартирой патриарха в центре Москвы. Часть российского общества полагает, что все эти события – информационная атака против патриарха Кирилла. Другие уверены, церкви требуются перемены. Над этой темой сегодня работал мой коллега Юрий Васильев.
Иск православного монастыря к соседям, российскому реабилитационному центру детства, рассматривался в суде около двух лет. Если решение будет оставлено в силе, то медицинский центр, где лечатся тяжело больные дети со всей страны, потеряет более половины гектара земли, а вместе с ней один из двух своих корпусов, два отделения, поликлиника, школа. Между больничными корпусами монастырская территория. На ней дорожка в сотню шагов, связывающая два здания центра детства. В ограде монастыря специальная калитка. Причуды кадастровой через полосицы не мешали отношениям равноправных пользователей земель бывшего санатория Горки-Ленинский до 2010 года, когда монастырь предъявил свои права на корпус с поликлиникой. Аргументы. До революции данная земля тоже принадлежала обители. В 1992 году государство отдало монастырю не все. Пора восстановить справедливость. В один прекрасный день калитка оказалась запертой, вспоминает директор реабилитационного центра детства Евгений Лильин.
До 92 года это была единая территория больницы восстановительного лечения Минздрава. Поэтому все, естественно, так сказать, корпуса соединялись дорожками, потому что дети были достаточно тяжелые, и надо было не просто обеспечить их передвижение, но и доставку продуктов. Калитка не просто была заперта, а и сама дорожка, соединяющая наши корпуса, была разрушена отбойными молотками.
Дальше больше. Центру детства не утвердили план реконструкции поликлинического корпуса, хотя деньги из федерального бюджета на это дело были выделены. Причина отказа – не установлены границы охранной зоны монастыря. Евгений Лильин и его коллеги, искренне полагавшие, что все земельно-духовные вопросы Крестовоздвиженского монастыря окончательно решены в первые годы новой России, обратились в Минздрав соцразвития, Росимущество и прочие инстанции. Везде успокоили. Центр детства находится на своем месте по закону. Свою функцию лечить ДЦП, болезнь Дауна, олигофрению и прочие болезни детей он исполняет исправно. Однако дело «Монастырь против детской больницы» оказалось в арбитраже. Родители маленьких пациентов написали открытое письмо в защиту детства. Обстоятельства дела попали в сетевые дневники, оттуда в прессу. В результате монастырь открыл для больницы калитку, а арбитражные слушания шли с постоянными переносами заседаний. В одном из сетевых дневников, где координировалась кампания в защиту детской клиники, появилась торжественная запись, цитата. «Простые люди, владеющие только блогами, смогли сделать то, что оказалось не под силу чиновникам, юристам и прочим слугам добра. Думаю, теперь монастырь и центр смогут по-любому договориться. Как и предполагалось, широкий резонанс сделал свое дело». Конец цитаты. По-любому договориться не получилось, хотя доктор Лильин был готов на самые неожиданные варианты.
«Я верю в Бога, верю в Матушку Церковь и в ее отдельных представителей. Мы предлагали корпус делать православным для священнослужителей, для их детей. Ну и это предложение было отвергнуто. Неинтересно».
Как церковь намерена использовать доставшийся ей по решению суда корпус реабилитационного центра? Об этом мы спросили главу отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ Всеволода Чаплина.
«Я не знаю об этом практически ничего. Я думаю, что, наверное, надо информационное отдел обратиться.
Не подскажете, как позвонить?
А посмотрите в интернете.
В информационном отделе Московской патриархии пообещали прокомментировать ситуацию, но лишь после того, как решение суда вступит в законную силу. Еще нет единой позиции и в Минздравсоцразвитии, которому подчинен реабилитационный центр детства. Предположение о том, что будет вместо клиники, есть у главврача поликлиники центра детства Ларисы Рудницкой после бесед с настоятельницей женского монастыря.
Матушка говорила, что она собирается делать в корпусе. Кружок бисероплетения. Та же матушка говорила, что вы. Мы в зиму. Детей не собираемся выгонять на улицу. Звучало соответственно, а летом, значит, можно.
Дело Крестовоздвиженский Ставропигиальный женский монастырь против Всероссийского реабилитационного центра детства – одно из многих, связанных с фактической церковной реституцией, когда церкви отходят поликлиники, школьные помещения и так далее. Мы попросили главного редактора независимого сетевого издания «Портал Кредо.ру» Александра Солдатова напомнить о наиболее громких делах.
Обычно это связывают с принятием закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. Закон этот был принят в конце 2010 года – стал результатом договоренности между патриархом Кириллом и Владимиром Путиным на их рождественской встрече 5 января 2010 года. Речь тогда шла, что Русской Православной Церкви Московского Патриархата надо передать все бывшие памятники архитектуры церковного назначения, монастырские комплексы, здания, построенные до революции с благотворительными целями, земли монастырские. Но в России всегда определенность закона смягчается неопределенностью его выполнения. Поэтому кроме нескольких крупных монастырей, Новоиерусалимского, Соловецкого, Новодевичьего, ничего особенно значительного патриархии не передано. Если говорить о громких примерах такого рода, для меня самый громкий Новодевичий монастырь, из которого спешно эвакуировали имущество исторического музея и часть территории, которого сейчас уже труднодоступна. Готовится несколько крупных передач. Белозерский монастырь, Нилостолбинская пустынь. Но, на удивление, закон этот работает очень медленно. Что касается детских учреждений, насчет этой поликлиники мне известно, что она построена до революции, и в соседнем с нею здании располагался домовый храм, и поэтому патриархия требует вернуть ей весь комплекс. Так же, как Марфо-Мариинской обители. Из одного домового храма передали больничный комплекс, бывшую поликлинику номер 59. Здесь, конечно, буква закона выполняется, но в законе ведь, по идее, должен быть какой-то механизм обеспечения помещениями учреждений, которые выселяются. Такого механизма нет. В этом есть некоторая коллизия юридическая. Как ее решать, пока неизвестно.
Неужели иерархи не понимают, какой удар по имиджу церкви наносит сама коллизия РПЦ против больных детей?
Думаю, не особенно сильно понимают. Считают, что политического влияния патриарха хватит, чтобы эту коллизию пресечь. На фоне развивающихся скандалов вокруг квартиры патриарха в доме на набережной или вокруг призывов патриарха очень жестоко покарать участниц группы Pussy Riot, кому-то кажется, наверное, что такие мелочи пройдут незамеченными.
Полагает главный редактор независимого сетевого издания «Портал Кредо.ру» Александр Солдатов. Сегодня же получила продолжение истории с дорогим подарком патриарху. Часами за 30 тысяч евро, о которых Кирилл говорил, такая коробка дома есть, но я их никогда не надевал. Однако блогеры нашли на интернет-сайте Московской патриархии фотографию Кирилла с этими часами на руке. Через несколько дней на фото произошли изменения. Часы с руки святейшего исчезли, но ретушь вызвала в интернете насмешки. Часов на руке уже нет, а вот их отражение на глянцевой поверхности стола осталось. Пресс-службе патриарха пришлось оправдываться, цитата. Сотрудниками фоторедакции пресс-службы при работе с фотоархивом, размещенным на сайте, была допущена нелепая ошибка. Конец цитаты. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили сегодня о создании комитета гражданских инициатив, в который вошли Алексей Кудрин, Никита Белых, Евгений Ясин и Игорь Юргенс. Московская областная дума сегодня утвердила кандидатуру главы МЧС России Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В «Новой газете» не связывают совершенное вчера нападение на сотрудницу издания и правозащитницу Елену Милашину с ее профессиональной деятельностью, передают российские агентства. В западной афганской провинции Фарах боевики атаковали полицейский участок. Убиты по меньшей мере 8 сотрудников сил безопасности. В сирийском городе Дума, недалеко от Дамаска, сегодня произошли новые вооруженные столкновения между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. В израильском городе Эйлат на юге страны в ночь на четверг разорвалась ракета, выпущенная с Синайского полуострова в Египте. Пострадавших разрушений нет. столице Греции Афинах произошли массовые беспорядки после того, как у здания парламента застрелился пенсионер, обвинивший власти в доведении его до нищеты. Еще раз напомню, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Мы продолжаем время свободы. В четверг в России появились два новых губернатора. Московская областная дума назначила главой региона Сергея Шойгу, а Саратовская областная дума утвердила на губернаторском посту Валерия Радаева. Рассказывает Любовь Чижова.
Активистам, выступающим против назначения Валерия Радаева на пост губернатора Саратовской области, полиция не дала провести пикеты. В четверг в Саратове с визитом находится премьер-министр Владимир Путин. Валерий Радаев сменил на посту главы региона Павла Ипатова. Радаев – член «Единой России», секретарь регионального политсовета партии. О том, почему саратовская оппозиция выступает против его назначения на пост губернатора, Радио Свобода рассказала координатор пикетов за выборы губернатора Саратовской области Елена Пашко.
Мы выступаем не конкретно против Валерия Радаева, мы выступаем именно за проведение демократических выборов, потому что мы считаем, что снятие предыдущего губернатора произошло преждевременно и специально до введения закона о выборах губернатора. То есть мы выступаем конкретно за проведение демократических выборов.
В четверг Московская областная дума утвердила кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области. Ранее регионом руководил Борис Громов. Против назначения Шойгу также активно выступают представители гражданского общества, требующие проведения губернаторских выборов. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова считает, что после назначения Шойгу на пост губернатора Подмосковья ситуация в регионе не изменится.
Я считаю, что назначение губернатора Московской области, не выборы губернатора Московской области, это на самом деле такой хороший плевок в лицо гражданам. И я считаю, что вот так это спускать нельзя. Вот почему 8 апреля в 2 часа дня мы все собираемся около Кремля, идем на площадь Революции, для того, чтобы выразить свой протест против того, что у нас украли выборы.
После активных массовых выступлений россиян с требованием вернуть честные выборы, власти пообещали возродить прямые выборы губернаторов с президентским фильтром. Президент Дмитрий Медведев внес соответствующий законопроект на рассмотрение Российской Государственной Думы. Закон обещают принять в этом году. До этого, считают эксперты, ко времени вступления Владимира Путина на президентский пост в мае этого года, власти поменяют губернаторов еще в нескольких регионах на более лояльных и послушных Кремлю. О том, почему идет чистка региональных руководителей, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Путину надо приходить на ситуацию с зачищенной поляной, чтобы потом поменьше мучиться с этими губернаторами. Пункт 1. Пункт 2, потому что кончилась эпоха Суркова, начинается эпоха Володина. Ну и, например, в Саратовской губернии именно поэтому поменяли губернатора, потому что как раз Володин оттуда родом, и у него были свои сложные отношения с местными властями. И, конечно, хуже всех в этой ситуации выглядит Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что он, по-моему, неделю назад говорил, что больше губернаторов менять мы не будем, потому что они вроде как молодцы и работают. Но вот и как раз после этого и пошел поток смены.
Рассказывал политолог Дмитрий Орешкин. По мнению экспертов, кроме Ярославской, Мурманской и Самарской областей и Подмосковья, новые губернаторы могут быть назначены в Костромской, Калининградской, Орловской и Владимирской областях. На прошедших президентских выборах Владимир Путин набрал там чуть более 50% голосов избирателей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к международным темам. В Турции общественность и журналисты обсуждают главную новость последних дней – начало в Анкаре судебного процесса по делу двух бывших лидеров военного переворота в 80-м году. На скамье подсудимых экс-начальник турецкого генштаба Кинан Иврен, который позднее занимал пост президента Турции, а также бывший командующий ВВС Тачин Шахинкай. В течение 3 лет после переворота были казнены 50 человек, сотни людей из полумиллиона арестованных умерли в тюрьмах. Гораздо больше пропали без вести. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Впервые в новейшей истории Турции перед судом предстали бывшие первые лица государства – Кинан Иврен и Тачин Шахинкая. Генерал Иврен, которому сейчас 94 года, не может присутствовать в зале суда, потому что проходит лечение в госпитале. Там же находится и второй подсудимый – экс-главком ВВС. представитель судебных властей, заявил. Военные были неприкосновенны долгое время, пока 2 года назад не были приняты поправки к Конституции, разрешившие гражданским судам преследовать военных преступников, которых ранее могли судить только военные трибуналы. Кинан Иврен грозился покончить с собой, если состоится этот суд. Военный переворот был совершен под предлогом борьбы с террором и анархией, захлестнувшими турецкое общество. 12 июля 1980 года военные свергли действующее правительство Сулеймана Демирели, запретили все политические партии, ввели в военное положение и приняли поправки к Конституции, которые гарантировали им фактическую неприкосновенность. В ходе всеобщих выборов, к которым были допущены только угодные генералам партии, президентом страны был избран Кинан Иврен, бывший ранее начальником генерального штаба, говорит журналист Ахмед Кая, который освещает эти события в прессе. Подсудимым грозит пожизненное заключение. Их обвиняют помимо нарушения Конституции, заговора и организации переворота с целью свержения законного правительства, также и в нарушениях прав человека, в применении пыток, которые широко практиковались во времена военного режима, в уничтожении людей без суда и следствия. У здания суда в Анкаре собрались сотни родственников и близких погибших во время диктатуры. На газонах разложены фотографии арестованных, погибших, пропавших без вести. Военные отправили за решетку более 500 000 противников режима, говорит жительница Стамбула, адвокат Айше Затун, отец которой, бывший журналист оппозиционной газеты, до сих пор числится пропавшим без вести. Забирали тайно по ночам, как это было в России при Сталине. Мой отец работал в оппозиционной газете. Ее закрыли, а к нам пришли ночью. С тех пор прошло много времени, но мы ничего не знаем о его судьбе. В тюрьмах оказались журналисты, студенты, представители левых течений, которые выступали против режима. Аналитики считают, что нынешний судебный процесс – показатель общих позитивных перемен последних десятилетий в Турции. Сегодня мы не боимся открыто говорить о самых трудных моментах нашей истории, считает стамбульский преподаватель истории Айхан Хаакан. Причем гимназия, где он работает, до сих пор носит имя Кинана Иврена. Именем этого бывшего генерала-путчиста в Турции названы десятки школ, улиц, проспектов, продолжает он. До недавнего времени мы считали их героями. Нам говорили, что военный путч был организован ради спасения страны от коммунизма. Только теперь мы понимаем и оцениваем масштаб этого события. Военные всегда были особой кастой и играли главную роль в истории Турции. Основатель нашей страны Кемаль Ататюрк был профессиональным военным. История Турции – это история военных переворотов. В минувшем столетии их было 6. О намерении выступить на стороне обвинения объявили руководители практически всех существующих в Турции политических партий. В первую очередь правящей партии справедливости и развития и основной оппозиционной народно-республиканской партии. Елена Солнцева для Радио Свобода. Турция.
Мы продолжаем программу, и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Догадки о том, кто станет республиканским кандидатом в вице-президенты, превратились в главную тему для политологов и средств информации после победы Митта Ромни во вторник на 3 праймериз. Эти победы уничтожили, по сути, все сомнения относительно неизбежности его выдвижения кандидатом в президенты от республиканской партии. Слово Владимиру Дубинскому.
Официальная резиденция вице-президента США в Вашингтоне расположена на территории военно-морской обсерватории на расстоянии 3 километров от Белого дома. Но в американском политическом фольклоре прочно закрепилась фраза «Вице-президент находится от овального офиса на расстоянии 1 удара сердца». По Конституции, в случае смерти президента или если тот не в состоянии исполнять свои обязанности, власть автоматически переходит к вице-президенту. Так в истории США бывало 9 раз. Последний раз это было в 1974 году, когда место ушедшего в отставку Ричарда Никсона занял Джеральд Форд. Сам Митт Ромни заявляет, что решение о том, кто станет его партнером, будет принято только тогда, когда он официально победит на первичных выборах. Но предположений по этому поводу хоть отбавляй. А сейчас, по меньшей мере, в глазах обозревателей появился и ведущий кандидат. Это председатель бюджетной комиссии Палаты представителей Конгресса Пол Райан. В интервью телекомпании Fox он сказал, что поддерживает кандидатуру Митта Ромни, во-первых, потому, что тот является наилучшим из всех кандидатов, а во-вторых, потому что у Ромни наилучшие шансы победить президента Обаму. В пользу кандидатуры Райана то, что он представляет консервативное крыло своей партии, а Ромни необходимо укрепить свои позиции именно среди консервативно настроенных республиканцев. Среди других потенциальных кандидатов до сих пор чаще всего упоминался сенатор из штата Флорида Марко Рубио, сын эмигрантов с Кубы. Считается, что он мог бы помочь Ромни получить голоса избирателей, выходцев из Латинской Америки. Однако в среду Рубио заявил, что не собирается баллотироваться на должность вице-президента. Рубио выразил уверенность, что Ромни победит на выборах, а в качестве вице-президента предложил кандидатуру бывшего губернатора Флориды и брата Джорджа Буша Джеба Буша. Фигурируют в качестве возможных кандидатов на пост вице-президента и основные соперники Ромни на первичных выборах – Рик Санторум и Ньют Гингрич. И тот, и другой заявили, что не скажут «нет», если в случае своей победы Ромни обратится к ним с таким предложением. По их словам, они готовы на все, чтобы помочь своей партии победить президента Обаму.
Это был Владимир Дубинский. Сумеет ли Уолл-стрит, да и мировая финансовая система благополучно выстоять под давлением негативных тенденций без помощи Американской Федеральной резервной системы? Этот вопрос был ключевым для профессионалов на американских финансовых рынках в среду. Они продолжили, что называется, переваривать обнародованные протоколы последнего заседания управляющих Федеральной резервной системой, где содержится неожиданный для них вывод. Американский Центральный банк не намерен начинать еще один цикл скупки различных государственных облигаций ради поддержания искусственно низкого кредитного процента. За 3 года Американская Федеральная резервная система истратила несколько сотен миллиардов долларов с тем, чтобы не допустить роста стоимости кредита, что могло задушить экономическую активность, которая все еще зиждется на шатком фундаменте после финансового крушения 2008 года и Великой рецессии. Побочным эффектом этой финансовой терапии был невероятный взлет курсов акций на мировых биржах и цен природных ресурсов. Как объясняют финансисты, гигантские объемы этих дешевых кредитов были использованы не на стимулирование роста производства, как надеялся американский центральный банк, а на скупку финансовых активов и ценных бумаг, связанных с нефтью и другими природными ресурсами, с целью заработать быструю прибыль на их перепродаже. В результате, при ничтожном экономическом росте, безработице в 2 раза превышающей здоровый уровень, курсы акций и стоимость нефти взмыли почти до предкризисного пика. До последних дней главные действующие лица на Уолл-стрит рассчитывали, учитывая недавние заявления главы федеральной системы Бена Бернанке, что Федеральный банк продолжит такую практику, мотивируя это необходимостью снижения безработицы. Но протоколы заседания высшего органа банка свидетельствуют о том, что подавляющее большинство его управляющих высказалось против нового цикла скупки государственных ценных бумаг, считая, что экономика достаточно окрепла для того, чтобы выжить и без мощного финансового допинга, результатом которого может быть серьезная инфляция и новые финансовые пузыри. Однако профессионалы Уолл-стрит не уверены, смогут ли они нормально жить без помощи центрального банка, которую они так полюбили. «Я бы дал от 10 до 30% вероятности новой рецессии», говорит экономист банка UBS в Нью-Йорке Дрю Мэттус. «Но если вероятность рецессии невелика, а инфляция будет подниматься, то возникает новый вопрос. Не придется ли банку поднимать кредитную ставку и гораздо раньше, чем ожидает Уолл-стрит?» К таким действиям, как показывают протоколы, склоняются несколько управляющих банков. Как рынки интерпретируют такой шаг? Иными словами, после самого резкого за 14 лет скачка курсов акций в первом квартале, взмывших более чем на 12%, Уолл-стрит готовится к неизвестности. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили сегодня о создании Комитета гражданских инициатив. Члены комитета, среди которых Алексей Кудрин, Никита Белых, Евгений Ясин и Игорь Юргенс, подчеркивают, что объединяются на внепартийной основе и намерены создать инфраструктуру поддержки гражданских инициатив и открыто оппонировать действиям власти. Московская областная дума сегодня утвердила кандидатуру главы МЧС России Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В западной афганской провинции Фарах боевики атаковали полицейский участок. Убиты по меньшей мере 8 сотрудников сил безопасности. В сирийском городе Дума, недалеко от Дамаска, сегодня произошли новые вооруженные столкновения между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. На юго-востоке Турции в результате нескольких взрывов сегодня был перекрыт один из двух трубопроводов, по которым нефть из Ирака поступает в средиземноморские порты. В Нью-Йорке суд сегодня, как ожидается, огласит приговор российскому бизнесмену Виктору Буту, которого присяжные признали виновным в нелегальном обороте оружия и поддержке террористических организаций. Мы продолжаем программу. 4 апреля законодательным собранием Петербурга избран был новый уполномоченный по правам человека. Им стал Яблочник, бывший депутат Госдумы, советник постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене Александр Шишлов. Сегодня с ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Александр Владимирович, так уж получилось, что уполномоченных в Петербурге всегда выбирали долго и трудно. Много лет город вообще жил без уполномоченного по правам человека. Теперь, когда вас избрали на этот пост, какие задачи вы считаете для себя первоочередными? С чего начнете работу?
Я думаю, что одно из главных условий успешной работы уполномоченного – это сотрудничество с институтами гражданского общества. И в числе моих первых действий будет формирование нового консультативного совета при уполномоченном, который предусмотрен петербургским законом и который будет рассматривать наиболее важные дела, которые находятся в сфере ответственности уполномоченного, наиболее важные правозащитные проблемы, существующие в Петербурге, формулировать соответствующие рекомендации. И я собираюсь формировать этот консультативный совет на основе действующего общественного правозащитного совета Санкт-Петербурга, который уже несколько лет функционирует и показал свою независимость и работоспособность, в которой входят ведущие петербургские правозащитные организации. И я надеюсь, обновленный правозащитный совет при уполномоченном, он сможет стать серьезной опорой, и вместе мы сможем работать эффективно.
Казалось бы, такой ход лежит на поверхности. Почему раньше нельзя было его осуществить?
Ну, в Петербурге, вы правильно вспомнили, история с уполномоченным довольно сложная. Вообще, институт уполномоченных по правам человека, он для России довольно новый. Сам этот институт, он в мире существует давно. Цель его – это обеспечение гарантий государственной защиты и соблюдение органами государственной власти прав и свобод человека. А в Петербурге закон об уполномоченном, в разработке которого, кстати, я участвовал, когда работал в Санкт-Петербургском центре «Стратегия», он был принят в 1997 году еще, но лишь 10 лет спустя, в 2007 был избран первый уполномоченный. Но и первый уполномоченный Игорь Михайлов, и второй уполномоченный Алексей Козырев, они работали лишь малую часть пятилетнего срока, на который избирались. Так сложилось, что сам этот институт в Петербурге, на мой взгляд, он пока не отвечает тем задачам, для решения которых он создан.
Говорят, что городской парламент собирается расширить ваши полномочия и даже ввести санкции за вмешательство в дела уполномоченного. Что это значит?
Я надеюсь, что, может быть, мы обойдемся без санкций. Тот факт, что моя кандидатура была выдвинута губернатором, дает основание надеяться на эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти. Но если потребуется, надо будет, наверное, говорить и об этом. Но сейчас в законодательном собрании находится на рассмотрении закон, который увеличивает аппарат уполномоченного на несколько единиц. И это очень важно, потому что мы тогда сможем принять юристов, других специалистов, которые смогут работать с гражданами.
Часто говорят, что у уполномоченного слишком мало прав для защиты прав человека. А как вам кажется, какими правами он должен обладать для эффективной работы?
Это независимый орган от власти. И я так думаю, что во многом это не просто защитник тех, чьи права нарушены, но и связующее звено между обществом и властью. Ведь сегодня между обществом и властью огромный разрыв. И одна из задач уполномоченного – выполнять функции такого связующего звена, способствовать диалогу. Уполномоченный должен вести серьезные переговоры с представителями власти от имени граждан, защищая их права и свободы, причем таким способом, чтобы создавалась атмосфера сотрудничества. В конечном счете, все заинтересованы, чтобы права и свободы граждан соблюдались. Только так страна может процветать.
Александр Владимирович, в городе есть болевые точки, призыв, во время которого всегда появляется много сообщений, сообщения о нарушениях прав человека, так называемая уплотнительная застройка. Бывает, что из приглянувшихся зданий выгоняют детские сады и школы. Много чего бывает. Понятно, что вы будете работать по обращениям, но вы сами видите для себя сферы для первоочередного вмешательства.
Ну, вот если говорить о тех сферах, которые вы назвали, застройка, призыв, то, конечно, здесь проблем много. И, конечно, речь идет о том, что уполномоченный должен рассматривать жалобы, которые поступают от граждан, которые не удовлетворены тем, как власть реагировала на их запросы. Но уполномоченный может еще и обобщать ситуацию, видеть тенденцию, и в тех случаях, когда нарушение закона, нарушение прав носит систематический, системный характер, вносить серьезные предложения по изменению существующих правовых механизмов, политики, которую проводят те или иные органы. Это может быть серьезным инструментом влияния. А если говорить о конкретных вещах, ну вот, например, о проблемах, связанных с призывом, то я хочу еще раз подчеркнуть, что в своей будущей работе я намерен опираться на общественные организации. В Петербурге есть очень сильные общественные организации, такие как «Солдатские матери», например, которые имеют огромный опыт защиты прав призывников, и мы сможем вместе сделать еще больше. Я надеюсь на это.
Вы в последние годы работали в Вене. Не жалко менять Вену на Петербург?
Конечно, Вена – это город такой замечательный, вот, но, в общем-то, я рад, что появилась возможность вернуться в родной город и поработать для Петербурга и для петербуржцев.
Говорил вновь избранный уполномоченный по правам человека в Петербурге. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В начале мая Владимир Путин вернется в президентское кресло. Последние 12 лет в России называют эпохой Путина. Многие допускают, что теперь она продлится следующие 12 лет, еще два президентских срока. Случись так, и целое поколение вырастет, не зная другого лидера страны, как это было при Сталине или при Брежневе. Герои продолжающегося сегодня специального проекта моего коллеги Мумина Шакирова – это известные артисты, на чьих глазах менялись эпохи и поколения правителей. Театральный режиссер Юрий Любимов, актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин. Вновь в нашем эфире продолжение цикла Мумина Шакирова и его бесед с известными артистами.
Актер театра Советской армии Владимир Зельдин прославился на всю страну благодаря культовому фильму 40-х «Свинарка и пастух». Эту музыкальную комедию поставил один из любимых режиссеров Сталина Иван Пырьев. Зельдин, сыграв пастуха-кавказца Мусаиба Гатуева, оказался тогда в одной компании с такими звездами советского кино, как Марина Ладынина и Николай Крючков. Для молодого Владимира Зельдина работа с этими знаменитыми киноактерами в фильме, который стал классикой идеологического советского кинематографа, была подарком судьбы.
Меня Иван Оксанович ввел в этот мир кинематографии, где я познакомился и с Мариной Алексеевной Ладыниной, и с Колей Крючковым, любимцами нашего народа, и с Тихоном Николаевичем Крениковым, который, в общем, старше меня был на 2 года. Мне было 26, а ему 28, который написал «Песня о Москве», которая звучала в этом фильме. Я взял сценарий, прочитал, конечно, был в восторге от роли, от сценария, но у меня абсолютно даже ни капельки у меня не было уверенности в том, что меня снимать в этой главной роли, когда есть замечательные, подающие грузинские молодые актеры, великолепные танцующие, которые носят великолепные национальные костюмы, это черкеску, и поющие, музыкальные, куда-то мне.
Сталин видел потом эту картину? Он общался со съемочной группой?
Со съемочной группой он не общался. Картину, конечно, видел.
С вами встречался?
Нет, не встречался. скажешь, я Сталин никогда не знаю. Я видел его только на Мавзолее, в хронике, когда мы демонстрации были, вот тогда видел я его.
Странно, вы сыграли яркую такую роль, а он, будучи грузином, не сказал какие-то добрые слова в ваш
адрес. Я не знаю, может, он сказал не в адрес меня, а сказал, видимо, в адрес картины, потому что когда был просмотр этой картины на Мосфильме, я как раз опоздал на этот просмотр. Все выходили с просмотрового зала. Иван Александрович Пырев взволнованный вышел после картины. Никто ничего, ни слова, полное, так сказать. Пока, видимо, Сталин не сказал, что хорошая картина.
А почему вы думаете, что все ждали мнения Сталина?
Потому что всегда ждали мнения Сталина.
Скажите, а вы любили Сталина или боялись?
Я его не боялся. Для меня, когда я был там на площади, он был человек большого обаяния. Я с ним не общался, но вот просто видя его в хронике, на Мавзолее.
А вы плакали, когда умер Сталин?
Я не помню, плакал я или нет, но для меня это была какая-то катастрофа. Как же дальше будет жизнь страны? Театра военного.
А вам хотелось с ним пообщаться, со Сталиным? Пожать ему руку? У вас было такое ощущение, что вот это было бы важно для вас?
Ну, конечно, видимо, каждому хочется общения с таким выдающимся личностью.
Однако Владимира Зельдина оставили без сталинской премии.
Получил Пырев, Валя Павлов, Хренников, Марина Алексеевна, Коля Крючков. Вот 5 человек, а я не получил. А второй раз я проехал с учителем танцев. То же самое. Меня выставили на сталинскую премию в учителе танцев. Я вышел постановление о современном репертуаре, и все. И наш учитель закрылся.
После «Свинарки и пастуха» Владимир Зельдин снялся в десятках других фильмов. Но повторить успех ранней молодости ему не удалось. В дальнейшем он целиком посвятил себя театру и по сей день играет по несколько спектаклей в месяц. В отличие от Зельдина, мимо которого прошли государственные награды, куда более везучим оказался на тот момент менее известный артист Юрий Любимов. Любимова наградили сталинской премией за роль Тятина в спектакле театра имени Вахтангова, Егор Булычев и другие. Хотя сам будущий всемирно известный режиссер к этой награде тогда относился очень спокойно.
Там было другое. Я афишу без этого хотел выпустить. Мне сказали, если вы не будете писать «Заслуженный артист, лауреат сталинской премии», никакого театра вы не получите. И тогда я вынужден был выпустить афишу с этими званиями. А я тогда говорил, что не надо никаких званий. Должно быть имя самого человека, который сделал себе это имя.
Когда вы были актером, конечно, у вас конфликтов не было.
Как? Я, наоборот, чего-то с гордостью говорил. Я буду играть Олега Кошевого, тем более Фадеев. А потом разругали эту молодую гвардию. А я вроде считал, что уже я буду лауреат сталинской премии за Олега Кошевого, потому что Фадеев сказал, что вы лучший Олег Кошевой.
Как долго потом жил этот спектакль?
Пока не разгромил товарищ Сталин произведение.
То есть получается, что ваша режиссерская деятельность отсчет берет с хрущевских времен? Так,
да.
Так будет точнее?
Да, конечно, а там я и не мог.
А вы понимали, какие вкусовые пристрастия у Иосифа Виссарионовича?
Во-первых, я об этом совсем не думал. Я же попал только в оттепель. Один из последних я проскользнул. Я искал новые формы, потому что этот соцреализм из нас всех сделал какие-то неизвестно что. Ну, были хорошие актеры, они пытались хорошо работать, но драматургия была ничтожная, поэтому я и вынужден был делать сам себе сценарии в дальнейшем.
23 апреля 1964 года в Москве произошло событие. Любимов открыл новый театр спектаклем «Добрый человек из Сизуана» по пьесе Бертольда Брехта, и власть тут же пришила Любимову идеологический ярлык. С того момента для Юрия Любимова началась новая эпоха в театре на Таганке, но об этом в следующем репортаже.
Следующий репортаж моего коллеги Мумина Шакирова из цикла его бесед с известными артистами, на глазах которых менялись правители и эпохи в Советском Союзе и в России, вы, возможно, услышите уже завтра, в пятницу, 6 апреля. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили сегодня о создании комитета гражданских инициатив. Среди многих в него вошли Алексей Кудрин, Никита Белых, Евгений Ясин и Игорь Юргенс. Московская областная дума утвердила Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В западной афганской провинции Фарах боевики атаковали полицейский участок. Убиты по меньшей мере 8 сотрудников сил безопасности. В столице Греции, Афинах, продолжаются массовые беспорядки после того, как у здания парламента застрелился пенсионер, обвинивший власти в доведении его до нищеты. Суд в Нью-Йорке сегодня, как ожидается, огласит приговор российскому бизнесмену Виктору Буту, которого признали виновным в нелегальном обороте оружия и поддержке террористических организаций.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 4 апреля исполнилось бы 80 лет со дня рождения Андрея Тарковского. Эту дату в России собираются отмечать практически весь год. В Богоявленском соборе в память об Андрее Тарковском прошло богослужение. Затем все собрались у Дома-музея, где был дан старт 6-му международному кинофестивалю «Зеркало», который пройдет в Иваново и на Плесе. В Юрьевце, где Тарковский вырос, в историко-художественном музее открылась выставка, которая называется «Андрей Тарковский. Многогранность». Эту тему продолжит наш обозреватель Марина Тимашева.
В этом году начнется создание культурного центра. В доме, где жили Арсений и Андрей Тарковский, планируется построить такое же деревянное здание, как было тогда. Исполнитель работ государственного учреждения Мосреставрация готовит концепцию дома-музея семьи Тарковских в центре Москвы, в Первом Щипковском переулке. Марина Тарковская ратует за его переименование.
Это все-таки были первые Щипковские переулки. И вот все письма, все хранят этот адрес, Первый Щипковский переулок. Конечно, бы хотелось, чтобы адрес был прежним.
Министр правительства Москвы Александр Кибовский отзывается.
Вопросы по переименованиям улиц, для этого нужна некая гражданская инициатива. Поэтому у нас предложение такое. Подготовьте, пожалуйста, гражданскую инициативу, и мы с удовольствием поддержим эту инициативу и внесем на утверждение правительства Москвы. Я думаю, тут не будет каких-то серьезных возражений. Хорошо?
На вопрос Марины Тарковской, сколько нужно подписей, Кибовский ответил, достаточно будет только вашей. 40 лет прошло с тех пор, как пальмовый ветвь Каннского фестиваля был награжден «Солярис», и Госфильмофонд России выпустил на DVD первые варианты фильмов «Андрей Рублев» и «Солярис», а также книгу «Фильм Андрея Тарковского «Солярис». В галерее на Солянке с 12 апреля по 20 мая пройдет первая большая ретроспективная выставка и фестиваль к 80-летию Андрея Тарковского. И в день открытия экспозиции здесь представят полную трехчасовую версию «Соляриса». В эту черновую непрокатную копию входит легендарная зеркальная сцена. О ней рассказывает оператор фильма Вадим Юсов.
Обнародую, что это идея моя о создании этой зеркальной комнаты. Поводом для этого послужила картина художника. Я впервые увидел вот это положение, зеркальная комната. И она была этим художником воплощена в живописном произведении. И я предложил это Андрею в качестве пространства, в котором должны были происходить сцены бреда. Тогда, когда Крис болен, когда он находится внутри мира болезни. Мы построили эту комнату. Миша Ромадин, мой замечательный друг, не принимал эту комнату, потому что он не являлся художником этой комнаты. И несмотря на то, что он ее построил, что она прекрасно, мы ее воплотили, и сняли в ней достаточно обширную сцену. Зеркальная комната рождает бесконечную перспективу отражений. И вот я возвращаюсь к тому, что как шла работа над монтажом фильма. Я в силу своего отношения к Андрею, я не пытался в период его работы по монтажу давать какие-то там советы или свои меркантильные какие-то желания отражать в фильме. Ни в коем случае. А вот Миша Ромадин, царство ему небесное, вот давлел над Андреем в этом вопросе. И все время хотел сократить объем этой зеркальной комнаты в материале фильма. И я тоже не сопротивлялся, потому что я считаю, что какие-то наши маленькие интересы в большом проекте, они неуместны, эти вот маленькие интересы. Руководить этим должен сам человек, с которым мы были единомышленниками, и он создатель. А мы люди, которые помогали ему в создании этого фильма.
Дмитрий Солынский излагает свою точку зрения.
Может быть, там Ромадин возражал, да, но это как бы такие внутренние вещи. А по сути, в этой зеркальной комнате было очень много киноязыка. А Андрей Арсеньевич Тарковский пытался освобождаться от большого количества языка и прийти к такому построению картины, в которой бы образ передавался бы, но если сравнить со стихами, то без шуршания бумаги и без запаха типографской краски. От всех сложностей уходил, чтобы это было очень простое изображение очень внутренне сложных вещей.
Полная версия фильма в единственном экземпляре хранится в Госфильмофонде. И просто счастье, что она уцелела, могли бы смыть, говорит Дмитрий Солынский.
Некоторые, так сказать, смывались, и негативы пропадали. Да, такое было. Смывались, в частности, по материальному изображению, потому что там добывалось серебро из них и так далее.
Значит, если бы пленку смыли, получили бы серебро. А так получили золото. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Пресс-секретарь Белого дома был вынужден прибегнуть к эмоциональной защите президента Обамы, обвиненного критиками в том, что он пытается оказать воздействие на вердикт Верховного суда, оценивающего конституционность реформы системы медицинского страхования. Поводом для возмущения стало заявление президента о том, что он уверен в том, что суд, никем не избранная институция, не пойдет на беспрецедентный, по его словам, шаг отмены закона, одобренного большинством законно избранного Конгресса. Верховный суд уже более 200 лет оценивает конституционность принятых Конгрессом законов и многократно приходил к заключению о их несоответствии главному закону страны, что тут же отметили не только оппоненты президента, обвиняющие его в атаке на судебную власть, но и один из федеральных апелляционных судов, который потребовал от администрации письменного разъяснения своей позиции относительно полномочий федеральных судов. Этот апелляционный суд рассматривает один из исков к закону о реформе медицинского страхования. Представитель Белого дома в среду во время эмоционального обмена мнениями с репортерами настаивал на том, что президент Обама не отрицал право Верховного суда провозглашать законы неконституционными. Президент, по словам пресс-секретаря, не только не пытался запугать суд, его намерения были противоположными. В конце концов, он был профессором права, напомнил репортерам пресс-секретарь Белого дома. Лос-Анджелесская полиция обнародовала в среду полный 42-страничный отчет о причинах смерти Уитни Хьюстон. Согласно этому документу, тело 48-летней певицы было обнаружено помощницей в ванне в ее номере отеля накануне церемонии вручения музыкальных наград Грэмми. Хьюстон решила принять горячую ванну, чтобы успокоить простуженное горло, и в какой-то момент захлебнулась. Ее лицо было опущено в воду. В организме Хьюстон был обнаружен кокаин и несколько сильнодействующих лекарств. Наркотик, вкупе с закупоркой сосудов, в результате многолетнего приема наркотиков, скорее всего, были факторами в ее случайной смерти. В отчете также дается детальное описание тела певицы, о том, что на нем было найдено несколько старых ран и следы активных попыток вернуть ее к жизни еще до приезда скорой помощи. Соединенные Штаты испытывают неожиданный дефицит квартир для съема. Аренда жилья, всегда уступавшая в Америке по популярности домовладению, находит все больше сторонников. И кое-кто из экспертов говорит о том, что это не случайная тенденция, которая может стать долговременной, рассказывает Владимир Морозов.
Если меньше свободного жилья, то желающим труднее его найти. Спрос растет, и следом за ним цены. В прошлом году квартплата выросла в стране на 5%, и в этом году станет еще выше. Молодая жительница Нью-Йорка Лоренс Уайтс снимает студию в престижной северной части района Вестсайд. За небольшую квартиру с совсем уже крохотной кухней на четвертом этаже она платит $1700 в месяц. Двухкомнатная квартира в том же доме стоит на 1000 больше. Эта вестсайдская история никого не удивляет. Вот мнение самой Уайтс. Я всегда говорю друзьям, что сняла прекрасное жилье. Если бы в доме еще имелся лифт, то это была бы квартира класса люкс. Но это центральный район Нью-Йорка, Манхэттен. А мы с женой скромно обитаем в районе Бруклин-Хайтс, где за небольшую трехкомнатную квартиру платим тоже немало – $1900 в месяц. Жалко денег. Утешает лишь то, что соседи точно за такую же выкладывают по 4000 в месяц. Разница от того, что мы въехали сюда больше 20 лет назад, и хозяева дома не имеют права слишком быстро повышать квартплату старожилов. Зато с новоселов берут, точнее дерут, полную рыночную стоимость. Она идет в гору по всей стране, потому что сегодня люди предпочитают не покупать жилье, а снимать его. При этом рынок забит жильем, выставленным на продажу. Цены гораздо ниже, чем были до рецессии. Банковский процент низкий. И купить свое жилье дешевле, чем снимать его. Но эта логика на людей не действует. Дома и квартиры часто не покупают даже те, кто может себе это позволить. Изменился взгляд на собственное жилье, как на капиталовложение. Часть экономистов полагают, что цена на недвижимость будет снижаться. Сегодня почти половина семей, взявших заем в банке на покупку недвижимости, оказалась у разбитого корыта. Одним нечем платить проценты, и банк собирается отобрать и продать жилье, у других резко понизилась стоимость дома, и теперь она меньше той суммы, которую они за него задолжали. Но есть надежда, что все может измениться. Люди могут решить, что экономика налаживается, у нас есть работа. Тогда зачем платить так много за снятую квартиру? Можно попробовать купить свою. Так считает Крис Херберт, руководитель действующего при Гарвардском университете Центра по изучению обеспеченности жильем.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы в первую очередь подробно поговорим о создании комитета гражданских инициатив, который сегодня возглавили фактически Алексей Кудрин, Никита Белых, Евгений Ясин и Игорь Юргенс. Я уже говорил несколько раз, например, читая сводку новостей, что эти политики и общественные деятели объявили, что объединяются на внепартийной основе и намерены создать инфраструктуру поддержки гражданских инициатив, а также оппонировать действиям власти. Разумеется, мы вернемся к теме назначения двух новых губернаторов в российских регионах. В Подмосковье это Сергей Шойгу, а в Саратовской области это Валерий Радаев. Ну, вас ждут и другие репортажи, все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Смена губернаторов. Все для Путина.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о незаменимом Сергее Шойгу.
В блогах «Свободы».
Священник Яков Кротов. Почему так не креативен креативный класс?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».